Мы стараемся так не делать, но сегодня не получилось так не делать. У нас много всяких праздников сегодня, и вечеря, вот день урожая, наверное, так говорят. Но интересно, что у немцев говорят «Ernte Dankfest», это день урожая, а вот на Украине говорят по-другому. Говорят «Праздник благодарения», если не ошибаюсь, да, «Святые подяки». Кто украинскую мову разумеет хорошо? «Святые подяки», да? Это праздник благодарения. Подяка – это дякую, это благодарю. Подяка – это благодарение. День благодарения. И в России, во многих церквях тоже празднуют. Они не говорят день жатвы, они говорят день благодарения. И очень это интересно. И мы вот сегодня этот праздник празднуем. Интересно, что вы найдете в Библии праздник жатвы. Так, работает. Вот нет такого, вот праздник жатвы, 8 октября празднуйте праздник жатвы. Но есть несколько дней урожаев. Есть весенний и осенний. И вообще Библия или еврейский народ очень часто справляли праздники. Весной и осенью это пора, насыщенная праздником. И мы сегодня с вами находимся прямо в середине одного библейского праздника. Знаете, в последнее время я не говорю еврейские, я говорю библейские праздники и христианские праздники. Они не библейские, но и христиане тоже празднуют. Ну, нет постановления их праздновать, скажем так. Но есть библейские праздники, которые в Библии даты даже стоят, в какую дату, какой праздник празднуют. Мы с вами находимся, как немцы говорят, миттендрин, прямо посередине одного праздника. Сейчас, который празднуют все евреи во всем мире. И не только евреи, те, кто Библию читают, тоже. Здесь с микрофоном. Не в ту сторону, наверное, его нагнул. Кто знает, какой праздник сегодня? Кто-то сказал? Суккот. Сегодня евреи, вернее, на этой неделе, каждый раз, когда они встречаются, они говорят «Хак Суккот Самех». Счастливого праздника Суккот вам. Суккот – это праздник кущей. По-немецки «Лаупхютенфест» это называется. Его празднуют, лаупхюте называется, это по-русски палатка или куща, там стоит слово интересное, от которого скиния слово произошло. Скиния знакомо, да? Скиния слово знакомо. Лаупхютенфест или праздник кущей. Сегодня все евреи празднуют этот праздник. Что надо было делать на этот праздник? Мы сейчас с вами прочитаем, очень интересно. И интересно, что именно на этот день выпал у нас день урожая. Вообще его в Германии празднуют 1 октября. Но 1 октября, если бы мы сюда позвали с вами евреев, ну, скажем, не мессианских, еврейских евреев, да, которые не верят, что Иисус – это Мессия. Если бы мы их сюда позвали и начали бы здесь радоваться празднику урожая, они бы нас с вами не поняли. Почему? Кто был в прошлое воскресенье? Дима рассказывал, был праздник Йом-Кипур. В Йом-Кипур никто не радуется, все каются. День покрытия или день искупления. Этот праздник, когда все каются, весь Израиль кается, они ходят друг у друга, просят прощения. Они просят у Бога прощения. Если в этот праздник мы сделаете радостное собрание, вас не поймут. Радоваться нечему. Мы грешники, и Бог накажет нас за наши грехи, поэтому надо просить прощения, ходить у всех в надежде, что Бог нам покроет их. Это у евреев. Те, кто верит в Иисуса Христа, знают, что нам грехи покрыты. Однако эти праздники, они все указывают на Христа. И было бы хорошо, если бы в общинах хотя бы их упоминали, когда их празднуют. И вот сегодня мы с вами находимся в празднике, в который надо радоваться. Причем радоваться сколько дней? 7 дней. Это единственный праздник в Библии, в который надо радоваться. 7 дней – это приказ, повеление, ты должен радоваться. Я себя когда-то спросил, хорошо, а если у меня умерли родственники, там мама умрет, или дети, или еще что-то. Повеление стоит, ты должен радоваться. Радоваться не тому, что они умерли. А другая причина есть, почему надо было радоваться. Мы с вами сегодня почитаем. Я как-то слушал проповедь своего друга, пастор мессианской общины, Кирилла Свидерского, он интересно сказал, что он говорит, что Суккот или вот эта куща, вот эта палатка, это знак веры в Бога. Если у вас есть палатка, если вы живете, можете 7 дней прожить в этой палатке, значит, вы верующий человек. И он очень интересно об этом говорил. Итак, Еще раз, осенью Израиль отмечает 4 больших праздника. Это Йом-Труа, праздник труб, может быть, вы слышали про него, Позаунен-фест называется на немецком языке. В этот же день, это 1-2 Тишри, на еврейском календаре, у нас это обычно сентябрь и октябрь где-нибудь выпадает. В эти же дни празднуют Новый год евреи. Называется он? Рош-Хашана, слава Богу. Рош-Хашана, голова года. На самом деле все очень просто. Голова года, голова года. Вообще евреи празднуют Новый год 4 раза. Чтобы вы знали, это им не скучно Новый год праздновать. Даже есть Новый год деревьев. Когда деревья начинают Новый год, даже этот Новый год отмечают. Но в Библии есть постановление Новый год весной отмечать на первый день месяца Нисана. Да будет у вас этот месяц первым, Бог говорит, среди месяцев, поэтому и этот месяц надо тоже Новый год отмечать. В общем, у евреев 4 Новых года. Но главный Новый год, у них Рош-Хашана, это проходит в сентябре, в этом году он, если не ошибаюсь, 26 сентября где-то, нет, раньше еще был, да, где-то там. То есть Йом-Труа, потом идет Йом, это день на иврите, Труа, это труба, похоже на русский, да? Легко выучить. Теперь смотрите, Йом-Кипур, Йом – это день, Кипа – покрытие. Йом-Кипур – день покрытия или день искупления, как его еще можно перевести. И четвертый праздник, или это праздник Суккот, это праздник кущей, в котором мы сейчас находимся. И в конце этого праздника, на восьмой день, есть еще один праздник – Симхат. Тора, правильно? Симхат Тора, радость Торы или радость Торы. Евреи радуются, что Бог им дал Тору, но об этом, если доживем, Бог даст, следующее воскресенье поговорим. Это обязательно надо этот праздник хотя бы, по крайней мере, вспоминать, что есть такой праздник. Если, я не знаю, когда наши возвращаются путешественники иерусалимские. Кто знает, когда они возвращаются? Сейчас уже. Отца, они не смогут праздновать праздник. Весь Израиль танцует. Они танцуют с этими ролями, берут Тору и танцуют с ней, и радуются, визжат, шумят, кричат во всю слышание. Бог дал нам Тору. Бог дал нам закон. Единственный народ из всех народов на земле, которому Бог дал закон. Единственный, с которым Бог заключил завет, весь Израиль радуется, и мы будем тоже радоваться, потому что мы, хоть и многие из нас здесь не евреи, или некоторые не евреи, я даже не знаю, когда сколько людей придет, когда многие, когда некоторые. Мы будем с вами об этом говорить, об этом празднике. Для нас это тоже очень, на мой взгляд, очень важный праздник. Осень – это пора праздников. Но как и весна, впрочем, как мы с вами говорили, это хорошо. Я никогда не был осенью в Израиле, но в Германии осень протекает очень красиво и интересно. Мы сейчас были в Шварцвальд, не знаю, как по-русски он называется, наверное, он так и называется, Шварцвальд, да? Шведенбита же тоже называется Шведенбита, а шведская горечь она называется. Шварцвальд, это на юге Германии, возле швейцарской границы, мы были там на курорте. И нам, вот мне в этот раз, впервые раз в жизни удалось наблюдать, как деревья меняют цвет. За эти 3 недели... Все зеленые деревья, ну не все, а многие зеленые деревья, лес красился на наших глазах. Мы проезжали всегда один перекресток, и вот мы проезжаем его, видели, как вдруг начали кончики деревьев краснеть. Когда мы уезжали, оно почти красное все было, это дерево. На наших глазах красился лес. Вот как утром встаешь, а как будто ночью кто-то вышел, его еще взял, подкрасил. Желтый, оранжевый, фиолетовый, красный. Каких цветов только нет. Это удивительная история. В общем, как я сделал для себя вывод, осень располагает к праздникам. Для нас понятно. И еще есть большая причина у меня лично, почему мне нравится осень и праздники осенью. Я родился осенью. И как-то, когда мне уже стало после 40, я стал понимать, что осень, как-то легче я переживаю это время года, чем летом жарко, зимой холодно, весной мокро, что-то тает там все. А вот осень, она какая-то вот, вот какая-то она особенная. Я думаю, интересно, что Бог заповедовал евреям осенью праздники. Хотя, я думаю, в Израиле там по-другому все. Там, наверное, осенью совсем все по-другому. Но в Германии очень интересно осенью. Эти праздники приходятся на осень. Листья деревьев меняют свой цвет. Погода переменная, то прохладная, то бархатная, то теплая, то приятная, затем дождливая. То одному плохо стало, то другому. В один день сердечники болеют, в другой день гипертоники. Как они... Есть гипертоники, а есть другие, в общем, у которых низкое давление. В общем, осенью вот так вот, да, вот у кого-то кости, у кого-то наоборот, солнце вышло, все радостные. Чем бы ни болел, солнце вышло, все радостные. Бабье лето, осенью, в общем, осень располагает к праздникам. Вот, но Бог Израилю заповедовал праздники эти праздновать осенью совсем не потому, что Богу больше всего нравится осень. Причина абсолютно другая. А точнее, Бог не заповедовал Израилю праздники, а Он дал Израилю термины, по-английски appointment, или назначил им встречи, в которые Он их всех хочет видеть в Своем храме. Хотя мы их и называем праздники, хотя и говорят «фест» по-немецки или «хербстфест» называют. Они не совсем праздники. Бог сказал, что вы должны прийти ко мне и явиться все перед лицом моим. Это термины, которые Бог назначил людям в определенное время, чтобы они приходили перед Его лицом. На три праздника библейских должен был собраться весь мужской пол. Это праздник Песах в Пасхе, Шавуот, это праздник Седмиц у нас в Библии называется. Это 49, отматывают 7 недель от Пасхи, в которую в нее во время ее же празднуют. А пресноки праздник, там вот так, один на один идет, весенние праздники. Так вот, на Пасху, на Шавуот, на сегодня это день Пятидесятницы в христианских календарях стоит, Финстен по-немецки называется. Это, кстати, день урожая. Если уж хотите день урожая праздновать, так это весной, Шавуот. И Суккот, это праздник кущей. Пасха, день Пятидесятницы, или Шавуот, и Суккот. Это на эти три праздника все должны были быть. И вы могли либо умереть, и тогда не быть. Либо вы должны были быть, вы не могли не быть на этом празднике. Вы должны были, если бы вы были евреи, жили в то время, вы должны были бы там быть. На Гугле, все знают, кто такой Гугл? На Гугле есть потрясающая функция. Если у вас на Gmail есть адрес, знакомая Gmail, Google email адреса, у вас есть обязательно календарь, может быть, календарь, которым, может быть, вы не пользуетесь. Вот. И там есть альтернативные календари. Там можно выбрать мусульманский календарь, а можно выбрать юдиший календарь. И тогда у вас будет включаться ваш телефон вот так. У вас будет стоять воскресенье 8 октября, внизу написано 18 Тишри 5778 года. Потрясающе. Каждый раз вы открываете, и вы уже постепенно начинаете знать, ага, второй Тишри, это же Новый год. Мало того, вы заходите на календарь, и вот он у меня стоит, Суккот, четвертый день сегодня праздника как раз. Вы можете легко узнать, где вы находитесь, в какой праздник сейчас празднует народ. Там, кстати, есть и небиблейские праздники, но все равно интересно знать, чем Израиль занимается в определенное время года или в определенные дни. Есть дни, например, в которые, если вы позвоните в Израиль и будете поздравлять кого-то радостно, как я уже говорил, вас не поймут. Например, день празднования Холокоста. Надо знать, что его празднуют, чтобы позвонив, что-то правильное сказать, или не переживать, если вдруг трубку кто-то не снимет в определенное время. Конечно, если вы туда звоните, в Израиль. Итак, как прийти к празднику Суккот? Давайте мы эти праздники осенние сегодня чуть-чуть посмотрим, и потом остановимся на Суккот. О праздниках написано в Библии очень многое о том, как их надо праздновать. Запомнить можно очень легко три главных места. Это 23 глава Исход, 23 глава Левит и 16 глава Второзаконие. Ну, 23, я думаю, легко запомнить. Может быть, у вас, у кого-то есть 23 день рождения? Кому-то есть 23 день рождения? Не повезло. Вот мне легко, у меня 16 день рождения, я помню, Второзаконие, 16 глава говорит о праздниках. Может быть, у кого-то вы 23 запомните? И можно прочитать. Хорошо было бы, если бы на этой неделе мы могли бы сесть и почитать, как их празднуют вообще эти праздники. И самое главное, для чего они даны. Интересно посмотреть смысл осенних праздников. Йом-Труа, праздник труб. Трубный зов призывает людей остановиться, осмотреться, обратить на что-то внимание, сосредоточиться, взволноваться. В трубы трубили при коронации царей, но самый главный смысл трубного зова – призыв людей к покаянию. В эти дни, когда звучат трубы, это 1-2 Тишри, этот праздник Рош-Хашана, на него празднуют Новый год, весь Израиль волнуется. Вот представьте себе, если вы выходите на улицу, и вдруг со всех сторон начинают трубы трубить. Вы просто не сможете спокойно пройти, вы остановитесь и взволнуетесь. Некоторые из нас перепугаются, кто-то, может, умрет даже с перепуга, потому что не ожидал, что возле его уха из шафара как дунут из этой трубы, то можно и перейти из одного света в другой сразу. Человек взволнуется, стоп, что случилось, что происходит. Когда звали на войну, трубили трубы, тоже трубили в трубы. Неспроста позже евреи стали отмечать Новый год именно в эти дни, после Вавилонского плена 1-2 Тишри. Обычно на Новый год... Вот чем занимаемся мы на Новый год? Вот скажите, когда у вас вот Новый год? А есть среди нас те, кто не любит Новый год? Все любят. Все любят. Как посмотреть, 31-го вы еще, а 1-го уже другой год. Мы, знаете, мы были на курорте, сейчас можно ездить раз в 4 года, Кранкинкас оплачивает, страховка медицинская, это мутер, фатер, мута, кинткур. И мне говорят, ну, в следующий раз увидимся. Я говорю, а, через 4 года, и вдруг ловлю себя на мысли, 50. Ну, если я доживу, будет, мне думаю, ого, Новый год, Новый год. Я не знаю, как вы Новый год справляете, но я часто на Новый год сажусь и начинаю размышлять о прошлом годе, который прошел. Как он прошел? Какие были проблемы? Какие были трудности? Где сделал я что неправильно? Каюсь за свои грехи. И прошу у Бога мудрости на Новый год. Я говорю, Господи, помоги мне в новом году эти грехи не делать, чтобы не было этих конфликтных ситуаций. Дай мне мудрости свыше этот год прожить не так, как я прожил прошлый год. Вот интересно, но евреи делают то же самое. Они желают всем сладкого Нового года, яблоко в мед. До встречи в следующем году в Иерусалиме. Точно так же проходят эти дни. Трубы призывают народ к покаянию. Подумайте, остановитесь на путях своих, осмотритесь на этих путях. После этого идет праздник Йом-Кипур. Неделю люди думают о грехах. Неделю идет этот призыв, люди думают о грехах, они каются, как я уже говорил. И естественно, заканчивается это все праздник Йом-Кипур, после недели призыва к покаянию. Этот праздник, наверное, всем известный, даже те, кто не читают, есть такое выражение «козел отпущения». Его знают все русские, даже неверующие, атеисты пользуются этим библейским выражением. Брали два козла, одного заколали в храме, одного отпускали в пустыне, он там шел и умирал, символизировал это, что грехи Израиля. В общем, можете посчитать в Ветхом Завете. Дима говорил об этом, да? В общем, очень интересная история. Этим заканчивается праздник после трубного зова, день покаяния или день искупления. В этот день Бог покрывает Израилю грехи. Интересно, что в Новом Завете, в Евреям послании написано, и в Коринфянах написано, что кровь не смывает грехи. Христос должен был умереть. Это все праздники указывали на Христа. Покрытие грехов только через Иисуса Христа идет. И автор послания к евреям очень ясно, четко объясняет это все. Ну хорошо, если мне грехи покрыты, если я понял, что я грешник, и я в них покаялся, и я знаю, что Бог покрыл мне эти грехи. Что теперь? Естественно, я начинаю радоваться. Друзья, представляете, я спасенный. Бог покрыл мне все мои грехи. Я чистый перед Ним. Я могу стоять, могу петь Ему песни. Он умер за меня, заплатил своей кровью на Голгофском кресте за мои грехи. Я спасен, я чист от грехов, которые я совершил. Конечно, Суккот, праздник радости. 7 дней радуйтесь. Праздники все идут друг за другом. Откуда я на эти идеи все пришел? Заканчивается все Симхат Тора, радость Торы. Бог дал нам Тору. Они очень интересно построены, эти праздники. Бог не просто так дал эти термины или эти праздники, чтобы праздновали. В это время народ живет в кущах. Мы с вами откроем это место с Библии, Левит, 23 глава, и посмотрим. В Левит, 23 главе, я говорил, Левит 23, Исход 23 и Второзаконие 16. Левит 23 глава говорит об этих праздниках. Там есть и Пасха, и опресники, и первый сноп жатвы, когда должен был приноситься, вообще не осенью, а весной. И Шавуот праздник есть, все в 23 главе. Из 23 стиха идет праздник Йом-Кипур. Из 34 стиха идет речь о празднике, с 33-го идет речь о празднике Суккот. Давайте прочитаем. «И сказал Господь Моисею, говоря, скажи сынам Израилю, с 15-го дня того же 7-го месяца, праздник кущей, 7 дней Господу. В первый день священное собрание никакой работы не работайте. В течение 7 дней приносите жертву Господу. Восьмой день священное собрание, да будет у вас, и приносите жертву Господу. Это отдание праздника. Никакой работы не работайте. Вот праздники Господни, в которые должно созывать священное собрание, чтобы приносить в жертву Господу всесожжение, хлебное приношение, заклаемые жертвы и возлияние каждый свой день. Кроме суббот Господних и кроме даров ваших, и кроме всех обетов ваших, и кроме всех всего приносимого по усердию вашему, что вы даете Господу. А в 15-й день 7-го месяца, когда вы собираете произведение земли, празднуйте праздник Господень 7 дней, в первый день покой, 8-й день покой. В первый день возьмите себе ветви красивых деревьев, ветви пальмовые, ветви деревьев широколистных и верб речных. И веселитесь перед Господом Богом вашим 7 дней. И празднуйте этот праздник Господень 7 дней в году. Это постановление вечное в роды ваши. В 7-й месяц празднуйте его. В кущах живите 7 дней. Всякий туземец, местный житель, туземцы, не всегда индейцы в Америке, всякий туземец, израильтянин должен жить в кущах. Чтобы знали роды ваши, что в кущах поселил я сынов Израилевых, когда вывел их из земли египетской. Я Господь, Бог ваш. А вот зачем праздник кущей? Чтобы знали и помнили, я вывел вас из земли египетской. Мы сегодня с вами откроем еще другую... Это постановление, которое было в Торе или в Пятикнижии Моисея. И мы сегодня с вами откроем другую книгу. И из этой книги прочитаем, как праздновали этот праздник. Но перед этим я хотел бы еще короткое прочитать из Второзакония, 16 глава. Там есть очень интересно написано, как являться в этот праздник перед Господом. Давайте с вами откроем 16 глава Второзакония, 16-17 стих. Три раза в году весь мужской пол должен являться перед лицом Господа, Бога твоего, на место, которое изберет он в праздник опресноков, в праздник седмиц и в праздник кущей. И никто не должен являться перед лицом Господа с пустыми руками. Вот это интересно. Вот если бы мне было интересно. Но каждый с даром в руке своей, смотря по благословению Господа, Бога твоего, какой он дал тебе. То есть все, что Бог мне дал, одному одно, другому другое, третьему третье, четвертое. Возьми оттуда и приди перед лицо мое. Это и был день благодарения, когда люди благодарили за то, что Бог дал. За то, что Бог дал. Давайте мы с вами откроем книгу Неемии. В 2013-2014 году была серия на эту книгу, называлась она «Стратегия врага и противостояние ему». Ее можно послушать на нашем сайте. Но что самое интересное, вот это, когда мы дошли до 13-18 стиха 8 главы, этой проповеди нет на сайте. Она, по-видимому, не записалась. Какая-то была техническая проблема. Поэтому я решил еще раз прочитать сегодня и напомнить то, что мы читали тогда. Книга пророка Неемии. Откройте со мной вместе 8 главу, пожалуйста. И до этого есть проповедь, после этого есть. А вот на этом, вот на праздник кущей, почему-то она не сохранилась у нас. И восьмая глава начинается, когда наступил 7-й месяц. Это как раз 1-2 Тишри, это как раз Рош Хашана и Йом Труа, или праздник труб. И тут очень интересная история, читают законы, люди каются. После этого им говорят, радуйтесь, и они идут, радуются. И 10 стих написано, вторая часть его, и не печальтесь, потому что радость перед Господом подкрепление для вас. И левиты успокаивали весь народ, говоря, перестаньте, ибо день сей свят, не печальтесь. Интересно, что они весь день стояли и слушали. Они полдня слушали закон, полдня каялись, полдня радовались. В общем, три части в день, три части дня у них, три половины было. Одну часть они плакали, слушали закон, вторую часть они слушали, потом плакали, потом радовались. И казалось бы, все хорошо, все поняли, все покаялись, все радостные, все кушают, все Слово Божие опять читается, храм восстановлен, все. Посмотрите, как начинается 13 стих. На другой день собрались главы поколения от всего народа, священники и левиты, и книжники, книжнику Ездри, чтобы он изъяснял им слова закона. Вам мало вчера? 6 часов. Сколько сегодня длится у нас собрание? Сегодня приезжаешь в церковь, и когда меня зовут, я долго я могу проповедовать. Всегда спрашиваю. Здесь у нас есть люди, которые мне все время напоминают, что было больше, чем 45 минут. Вы посчитайте в 8 главе, сколько было. И люди ж хотели, ну вот, все уже, все устали. У нас сын пошел в армию, 4 октября ушел в армию. Пробыл он там 3 дня, среда, четверг, пятница, и то среда полдня. Он приехал и уже рассказывал, а заставили 2 часа стоять, не шевелиться. Ноги стали ватные, подкашиваться, двух солдат вырвало. 2 часа. А тут они стоят полдня. Казалось бы, уже все устали, все уже, такой эмоционально бурный, насыщенный день был. На следующий день левиты, священники все отдыхают, думают, наверное, ну хорошо, вчера был праздник. Смотрите, что происходит. На другой день собрались главы поколения от всего народа, священники и левиты, и пришли к книжнику Ездра. Зачем? Чтобы он изъяснял им слова закона. Быстро Ездра поднялся, побежал, схватил закон, и праздник продолжался. Не раз в неделю, не 45 минут. На следующий день, я не знаю, спросим Ездру, когда на небо попадем. Мне кажется, что он не ожидал, что люди сейчас придут к нему. И с утра его разбудят и скажут, давай снова читай Библию. Нам мало того, что мы вчера читали. Обратили внимание, кто пришли первые? Кто первые перечислены? Отцы. Главы поколений. Главы поколений – это отцы. Это те, кто переживали за свое колено, за свое родство, за свое семейство. Отцы поняли, как нам нужна Библия, как нам нужны эти праздники, как нам нужно Слово Божие. А они, скорее всего, пришли к священникам и левитам, и вместе с ними уже пришли к Ездре. И те пошли к нему, сказали, ну, главный у нас Ездра, идем к нему. Главы поколений собрались. Их никто не звал. Никто не писал в WhatsApp на хрихт, приходите все к нам, сообщение, у нас сегодня праздник. Они утром встали, собрались и пошли. Они хотели больше слушать Слово Божие, они хотели больше знакомиться со своим Богом, то, что они когда-то упустили. Отцы знают, что несут ответственность за свои семьи, они видят действие Бога, они понимают, что лишь только в Боге и Его законе есть истинная жизнь и смысл существования как для людей, так и для их народа. И они идут, а вместе с ними идут священники и левиты. И по-немецки написано, по-русски написано, чтобы он изъяснял им слова закона. Интересно, как в немецких все 3 перевода, хорошие немецкие, Шлахтер, Лютер и Бельфельда, они говорят чуть-чуть по-разному, а послушайте, как они говорят. «Damit er sie in den Worten des Gesetzes unterrichte». Это Шлахтер. И то же самое, почти то же самое говорит Лютер, чтобы он в словах закона или словами закона обучал их. Они не пришли послушать. Они пришли чему-то научиться. Они хотели, чтобы он их научил через этот закон чему-то. Эберфельдер, Библия, интересно написано, «Und zwar, aufmerksam auf die Worte des Gesetzes zu hören», для того, чтобы внимательно внимать словам закона. Это было не просто так, ну ладно, давай читай. Ну сколько там у меня трамвай уходит? Это было не так. Они пришли, говорят, мы хотим научиться. Однажды один брат сказал, что Бог дал Тору или закон не для того, чтобы мы в чем-то каялись и чего-то просили у Бога, а для того, чтобы мы чему-то научились, применили это в нашей жизни, чтобы наша жизнь изменилась. Другими словами, они... Как бы говорят Ездре и Ездра, мы очень устали от всей нашей жизни. Мы хотим, чтобы ты научал нас закону Моисея, чтобы объяснял нам закон так, чтобы мы могли понять его, как нам надо жить перед Богом. Мы готовы со своей стороны приложить максимум усилий, чтобы быть внимательными слушателями. Мы хотим не просто слушать, но учиться закону и исполнять его. Верующие люди не могут жить без закона Бога, они не представляют себе жизни без водительства Бога. Они понимают, что сами по себе они не способны угодить Богу, и поэтому взывают к Нему, к Богу и к Его Слову, которое может наставлять, обличать, укреплять, давать силы, давать надежду. Мы с вами пару месяцев назад была проповедь, помните, соло скриптура проповедовал только Писание, и мы с вами разбирали 18-й псалом. Просветляет очи, освежает душу, укрепляет слабых, научает простых, или анфельтики по-немецки, простачки такие, которым всему верят. 14-15 стих. «И нашли написанное в законе, который Господь дал через Моисея, чтобы сыны Израилевы в 7-м месте в праздник жили в кущах, и потому объявили и провозгласили по всем городам своим в Иерусалиме, говоря, пойдите на гору и несите ветви маслины садовой, и ветви маслины дикой, и ветви миртовой, и ветви пальмами, и ветви других широколистных деревьев, чтобы сделать кущи по написанному». Скорее всего, что Езра читал Левитам 23 главу, даже в русской Библии стоит ссылка, иначе бы они никогда на эту идею не пришли бы. Посмотрите, как интересно. Желание у них есть слушать закон. Они приходят, священники читают закон. Как только они встретились с ясным повелением, что они начинают делать? Они идут его исполнять. Они не говорят, ух ты, хороший праздник. В следующий год мы его обязательно спразднуем. Или они не говорят, ну, у нас нет возможности сегодня, мы все-таки только пришли в Иерусалим, еще деревьев так мало, как нарастут, так мы будем праздновать. Они, столкнувшись с ясным повелением, идут и делают. Идут и делают. Объявили и провозгласили по всем городам своим и в Иерусалиме. Посмотрите, они этот праздник не берут только для себя и говорят, мы сейчас здесь будем радоваться, а там остальные пусть как хотят. Нет, они весь Израиль, все общество вовлекают в празднование. Весь Израиль должен праздновать. Все должны радоваться. Все должны радоваться. Евреи говорят, что кущи представляли собой шалаши из стен с открытой крышей. То есть листья, пальмовые ветви или широколиственные деревья укладывали так, чтобы наверху было открытое небо. Вот сейчас Сеня с Надей приедут, они нам, может быть, даже фотографии покажут, наши иерусалимские путешественники. Они уже сколько раз в году? Они уже тоже как евреи, 3 раза в году, да, в Иерусалим? Но они же евреи. И должно быть открытое небо. И как, я как-то себя спросил, а почему небо должно быть открыто? Как вы думаете, почему 7 дней живите в кущах, строите себе эти шалаши, а небо должно быть открытое? Как вы думаете, вот просто подумать, мне обязательно говорить, почему открытое небо? Почему открытое небо? Сверху может упасть все, что хочешь на вас. И даже дождь иногда тоже падает с неба. Наш учитель музыки, еврей, говорит, что таланты надо развивать, потому что с неба падает только дождь и снег, а иногда град. Открытое небо. Птичка может прилететь. Все, что хочешь, может там случиться. Открытое небо говорит о том, что я доверяю Богу эту жизнь в этой палатке. Я знаю, что со мной ничего не случится, на меня ничего не упадет, не обольет, не ударит, не расшибет. Открытое небо, я могу смотреть на это небо, восхищаться творением его, восхищаться этим шалашом и помнить, что он освободил меня от грехов моих или вывел из Египта, как тогда они говорили. Открытое небо – это доверие Богу. Бог решает, пойдет дождь или не пойдет дождь. Будет сейчас, будешь ты видеть луну через это отверстие или не будешь ты видеть луну? Будут там какие-то звезды или не будут? Может быть, кому-то повезет, и кто-то увидит падающую звезду, а может быть и нет. Открытое небо. Это говорит о том, что я согласен, что Бог решает, как будет проходить эти дни, как будет проходить моя жизнь. Я доверяю Ему свою жизнь. 7 дней... Живите. Почему? Чтобы знали, мы с вами читали в Левит, чтобы знали роды ваши, что в кущах поселил я сынов Израилевых, когда вывел их из земли египетской. 7 дней надо было всего жить. Сколько ходили израильтяне? 40 лет. Вам, вы 7 дней хотя бы можете пожить. Интересно, что в Израиле в это время, я правда не знаю, как сейчас, говорю, сейчас приедут наши, они как раз сейчас там находятся на этих праздниках. В то время везде ставили кущи. На крышах, во дворе храма, на улицах, на перекрестках. Везде, куда бы вы ни пришли, вы бы столкнулись бы с кущами. И люди их не просто ставили, они там жили. Они выходили из своего дома, или если плоская крыша, видели, может быть, плоские, у них были плоские крыши, туда вечером выходили, чтобы прохладой попользоваться. Там ставили, выходили из своего дома через эту дырку, через это отверстие на крыше, и там жили. Если у кого-то не было, значит, на улице, если у кого-то не было возможности, просто шли к соседям вместе с ними, жили 7 дней, не ночевали дома, ночевали в этих кущах. Мы сегодня даже... Вы знаете, какая проблема, когда приезжаешь в Украину? В туалете умывальника нету. Это надо выйти в другую комнату, чтобы руки помыть. Что так напрягает немецкого жителя? 7 дней на улице живите. Вообще никакой ни спальни, ничего. 7 дней в шалашах. Чтобы помнили, что ваши предки жили. Я поселил их в кущах, говорит Бог. Израильтяне, выходя из Египта, оставили свои дома, привычный образ жизни, и ушли, не беря с собой ничего. Все 40 лет странствования по пустыне они были зависимы от Бога и тех погодных условий, в которые они попадали. Бог заботился о них сам. Бог заботился о них сам. Девятая глава, если у вас открыта книга Неемия, давайте посмотрим 9 глава, два места из 9 главы, следующая глава, 14-15 стих. А то они сейчас рассказывают о пустыне, как они там были. «И указал им святую твою субботу, и заповеди, и уставы, и закон преподал им через раба твоего Моисея. И хлеб с неба ты давал им, в голоде их, и воду из камня источал им в жажде их, и сказал им, чтобы они пошли, овладели землей, которую ты, подняв руку твою, клялся дать им». И 20-21 стих. «И ты дал им Духа Твоего благого, чтобы наставлять их, и ману Твою не отнимал от уст их, и воду давал им для утоления жажды их. 40 лет Ты питал их в пустыне, они ни в чем не терпели недостатка, одежды их не ветшали, и ноги их не пухли». Только благодаря Богу. Только благодаря Богу. Многие не пухли, и кущи были напоминанием этого. В кущах жили они. «Я заботился о них, — говорит Бог. — Все заботы ваши возложите на меня, — говорит Господь. — Не печальтесь и не заботьтесь о следующем дне». Открытое небо — это воспоминание о водительстве Бога. Обратили внимание, как уже в Неемии написано две вещи. Бог питал их телесно и Духа Своего дал им, чтобы они могли разуметь Писание. И мы сегодня... В конце проповеди помолимся, мы в символ возьмем хлеб и возьмем Библию в символ. И мы поблагодарим Бога тоже за то, что Он за это протяжении этого года заботился о нас. Об этого библейского года, скажем так, не нашего календаря. Что Он заботился о нас, что в этом году, пусть не все дали поля такой урожай, но в Германии всегда урожай хороший, в Альде и в Лидл. И в Эдеке, и в Пенни-Марте можешь еще из страны в страну ходить и выбирать фрукты, какие тебе нравятся. Мы здесь живем очень насыщенно и обильно по сравнению с другими народами. И слава за это принадлежит только Богу. Евреи во время праздника кущей должны были отрываться от повседневной жизни, суеты, заботы, переживаний. Они должны были учиться вновь и вновь отдавать свои заботы Богу, вновь доверяться Ему, вспоминая, как все было во время странствования по пустыне их прародителей. В Второзаконии 8:16 написано, что жизнь в пустыне, кроме наказания Бога за их неверие, была проверкой людей, как будут они доверять Богу во всех трудностях и испытаниях. Жизнь в пустыне – это была проверка, испытания в пустыне. Те из вас, кто придет на занятия библ-тренинг, мы будем говорить об этом, когда будем проходить книгу «Числа». Мы будем об этом говорить. Книгу «Числа» можно назвать по-другому «Испытания в пустыне» или «Книга ропота». И недовольство. сожалению, люди часто проваливали это испытание, прокалывались, как сегодня говорят, и не выдерживали его. Кущи – это знак веры в Бога, знак доверия Богу, знак того, что Господь Бог – это мой Бог, сотворивший меня, искупивший от грехов через смерть Сына Своего Христа Иисуса и даровавший мне небо и жизнь вечную в Его присутствии. Верующий человек в Иисуса Христа, находясь в кущах, будет больше благодарить Бога. То небо, которое мы будем там видеть, мы будем знать, что мы там будем. Будем знать, что Бог нам его дал. И не только то, а туда дальше еще. Очень много символов, которые для нас могут быть полезными. Я не знаю, стоит ли нам строить палатки сегодня в Германии и выходить и туда жить. Думаю, было бы хорошо, если бы мы просто читали эти места и могли себе представить водительство Бога, которое мы имеем от Него на сегодняшний день. Давайте проверим свою жизнь и себя, насколько действительно мы доверяем Богу в повседневной жизни, насколько реально понимаем, что Бог заботится о нас. И я хотел бы открыть одно место из Нового Завета. Наверное, многим из вас пришло уже в голову, или вы вспомнили это место Евангелия от Матфея в Нагорной проповеди. Ведь Иисус говорит ничего другого, как то, что было тогда, именно праздник кущей. 6 глава, Нагорная проповедь, Евангелие от Матфея, 6 глава. Мы с вами прочитаем 31 стиха. «Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы». Вот они, кущи. Вот оно, доверие Богу в повседневной жизни. Этот праздник кущей был своего рода проповедью Евангелия. Как мы уже говорили, на каждом перекрестке, на каждом доме везде стояли палатки, и люди в них жили. Если бы вы в тот момент зашли бы в Иерусалим, вы волей-неволей спросили бы, что здесь сейчас происходит, если бы вы были не еврей. Согласитесь, странное зрелище, везде все, у всех есть свои дома, а все идут спать на крышу в шалаш. Или на улицу выходят на перекресток и идут ложаться в шалаш спать. Согласитесь, странно, для тех, кто не знает, что сейчас происходит. Мы бы волей-неволей спросили бы, что здесь сейчас происходит. И люди бы что нам стали рассказывать? О выходе из Египта. Они бы стали рассказывать о своем Боге, который спас их, вернул их сюда опять. У них есть новый храм, у них есть новый Иерусалим. Это проповедь Евангелия, это проповедь своего Бога. Поэтому в эти дни рассказывайте другим о своем Боге. Говорите им, что у вас есть Бог, что вы верите в своего Бога. Я сегодня ехал утром рано на машине в Дормаген, в церковь, и думаю, по-моему, около 10 часов должно быть собрание типа радио. Богослужение передают то с католической, то с евангельской церкви. Я включил ВДР, 5 канал, а оно было в 10, а я включил где-то минут 35-10 было времени. И перед тем, как началось богослужение, я слушал... Я сейчас даже не знаю, минут 20, наверное, я слушал, какая Библия плохая, эти люди, которые в нее верят. И как хорошо поклоняться Богу всем религиям вместе, мусульманам, христианам, иудеям вместе. Ведь мы же верим в одного Бога, и надо быть толерантными к другим. И рассказывали про одну школу, католическую школу, в которой отменили занятия религии. И этот пастор, который там, вот этот католический пастор, и он говорит, это как хорошо, что мы тут всякую ерунду не рассказываем детям, а что вот нету ни одних религиозных текстов, во всех песнях, которые поют, ничего про религию нету, все нейтральное, и они гордятся, у них 90% мусульман, и они гордятся этим, что вот мы можем быть такими нейтральными, и все. Ясно? Я ничего не понимал, я ехал в машине, я ничего не понимаю, что я сейчас слушаю. И после этого в 10 часов началось богослужение. Думаю, Сначала мне 40 минут объясняли, что не надо слушать то, что начнется в 10 часов, и потом включили, в 10 часов началось богослужение, собрание, богослужение с какой-то церкви стали передавать. Вот в таком обществе мы сегодня живем. Рассказывайте Евангелие другим, проповедуйте о своем Боге, говорите о нем. И помните, что эти дни были дни радости. Радость была весьма великая, мы читаем в Неемии. Вся страна шумела и праздновала 8 дней но чем занимались они во время праздника? В числах можно прочитать, что каждый день должно было быть собрание жертвоприношений в течение всех 8 дней. Жертвы, жертвы, жертвы. Я хотел бы закончить еще одним местом из Нового Завета. Это послание к римлянам, 12 глава. Помните, что все праздники всегда сопровождались огромным количеством жертвоприношений. И неспроста сегодня храма нет. Ни один еврей не может принести жертву сегодня Богу, потому что ее принес Иисус Христос однажды и навсегда. 2018 или около этого лет назад. В послании к евреям написано, что однажды, единожды и навсегда принесший себя в жертву, оправдавший, искупивший нас. Однако жертвоприношение не прекратилось, поменялась их форма. Посмотрите, как интересно в послании к римлянам Павел обращается к людям, 12 глава, 1-2 стих. «Так умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь веком этим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Иисус принес себя в жертву на Голгофском кресте однажды навсегда за меня. Мне не надо эти жертвы приносить. Я могу только вспоминать об этих праздниках. Я могу их как-то праздновать, потому что так, как в Библии, я их не могу праздновать. Нету храма. Но на небе есть храм, и на небе есть первосвященник, который принес себя в жертву. И поэтому любой праздник, который бы не праздновали евреи сегодня, они все указывают на Мессию, на Иисуса Христа. В нем исполнились все праздники. Это неимоверная радость, которая переполняет наши с вами сердца от того, что мы спасены, от того, что наши грехи покрыты, от того, что мы имеем привилегию рассказывать другим о Христе, о нашем Боге. Посмотрите вокруг себя, ваши соседи, ваши коллеги по работе. Вы сегодня выйдете после собрания на улицу. Все эти люди, большинство из них, которые там ходят, они не знают этого. Мы живем с вами в постхристианской стране. Христианство здесь уже больше не играет никакой роли. Сегодня здесь толерантность играет роль. Сегодня либерализм играет здесь роль. Люди не знают Писания, не знают Библию. Детям в школе ее не рассказывают. Рассказывают всякие истории, которые часто с Библией даже не сходятся. К сожалению, многие русские немцы или евреи, приехавшие из Советского Союза, далеко оторваны от того, что происходит в школах и в учебных заведениях. Я в том прошлом году разговаривал с 2 сестрами из одной общины, и мы с ними рассказывали, говорили о воспитании детей, о библейском. И они учат психологию. Я не понимаю, зачем, но это не важно. В общем, они обе учат психологию здесь, в университете. И они мне говорят, если мы это, что стоит в Библии, о чем мы сейчас говорили, скажем на уроке, нас исключат из института, из университета. И продолжают дальше учить психологию. И дальше это все изучать. В надежде, что это поможет понять людей. Иначе ты не сможешь нигде не работать, ничего не сможешь делать. Поэтому сегодня мир уже постхристианский. Германия в любом случае, сегодня нам надо как никому другим рассказать, почему мы верим во Христа, почему мы радуемся. Радуйтесь, по крайней мере, до следующей субботы, потому что в следующую субботу будет праздник Симхат Тора. Это пик радости вообще. Это, я уже как говорил, все евреи танцуют и радуются, что Бог им дал закон. Бог даст, мы с вами в следующий раз поговорим об этом празднике и как он во Христе исполнился. Пусть Господь нас с вами всех благословит радоваться и благодарить Бога каждый день, помня, что Он заботится о нас. А мы сейчас с братом Александром Александровичем выйдем и возьмем хлеб, возьмем Библию и помолимся, поблагодарим Бога, точно так же, как они тогда делали, за то, что Бог ежедневно насыщал их хлебом. И за то, что дал Духа Святого или Духа Своего, чтобы понимать Писание, за Писание, за Духа Святого мы будем благодарить. Давайте мы с вами встанем и помолимся.
Всемогущий Божий Отец, мы благодарим Тебя именем Иисуса Христа, что Ты сделал такое великое дело для нас, людей, живущих на этой земле. Ты дал нам Сына Своего. И Он принес плод. Он принес плод спасения, любви и милости. И мы благодарим нашего Отца, мы благодарим нашего Господа Иисуса Христа, что Ты еще дал на этот год этот урожай. И мы благодарим и славим Тебя, что мы имеем что есть, имеем что пить. и все даешь. И даешь нам молитву, и даешь нам радость спасения. И мы молим, просим, прими нашу молитву благодарности. Мы благодарим Тебя, наш Отец, Сын и Дух Святой, за Твою великую любовь, милость и долготерпение, за нас, людей, что даешь всю жизнь, что все еще покров благодати над планетой Землей, Ты все еще зовешь к себе людей. Придите ко мне все, Ты все еще зовешь. И дай нам столько сил говорить этим людям, чтобы они обратились к Тебе, к нашему Спасителю. Но они не хотят, Господи. Прости их, мой Господь, прости. И открой им уши, чтобы они услышали Твой зов. Аминь.
Аминь. Отец, благодарим Тебя не только за водительство Твое, за то, что Ты даешь нам дары. На каждый день у нас есть пить и кушать, и мы славим, и прославляем Тебя за это. И понимаем, что этой заслуги никакой в нас нет, что это все от Тебя. Ты как даешь, так точно можешь все и забрать. Мы благодарим Тебя не только за пищу, не только за еду, за одежду нашу, но также за Слово Твое и за Дух Святой, который Ты дал для разумения Писания. Мы благодарим Тебя о том, что мы знаем полностью Твое Писание, что Ты дал нам его, и оно у нас у каждого есть, и не в одном экземпляре. Прошу Тебя, Господь, помоги нам в этом году больше изучать его, больше читать, больше подходить к Твоему Слову в смирении, в понимании, что без Твоего Духа мы ничего там не поймем. Может быть, только знакомые буквы и слова. Господь, мы просим Тебя, действуй в нас Духом Своим, через Свое Слово. Изменяй нас, делай нас больше благодарными Тебе, чтобы мы переставали негодовать, переставали возмущаться, переставали, чтобы мы были всем довольны, все, что у нас есть, потому что Твое Писание наставляет нас на это. Мы славим и благодарим Тебя за Твое Слово и просим Тебя, помоги нам эти дни больше радоваться Твоему спасению. И в следующий раз, если Ты дашь нам собраться, чтобы мы могли еще раз говорить о Твоем Писании, о Слове, о Торе и о том, насколько она важная для жизни каждого верующего человека. Мы славим и благодарим Тебя, преклоняемся перед Тобой, возвеличиваем и прославляем Твое великое святое имя Господа Иисуса. Аминь.
Аминь. Аминь.